Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите медиа-журнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Мы находимся в стенах Восточноевропейского гештальт-института. Наша студия располагается здесь. И сегодня у нас встреча с директором Восточноевропейского гештальт-института, с нашим постоянным экспертом, кандидатом медицинских наук Константином Витальевичем Павловым. Приветствую, Константин.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, друзья.
Уважаемые зрители, мы бы хотели с Константином сегодня, я предложил Константину обсудить тематику такого, можно сказать, направления, которое вот уже более 10-15 лет Восточноевропейский гештальт-институт продвигает в профессиональном сообществе. Реконструкция качества жизни. Ну, на мой взгляд, это перекликается идея, о которых, я думаю, вы будете говорить сегодня, с такими подходами, в принципе, подходами диагностики людей, клиентов, пациентов, которые, ну, существуют в пространстве психотерапии, консультирования. Многие профессионалы знают, что, например, там клиенты бывают психотического уровня, пограничного уровня, невротического уровня. И, соответственно, тактика работы с этими разными людьми, ну, важно продиагностировать и выбрать тактику, которая подходит каждому конкретному человеку, вот, обращающемуся за помощью. С вашей точки зрения, Константин, вот идея реконструкции качества жизни, она перекликается как-то вот с этим уровневым подходом, который, в частности, есть в психоанализе?
Дело вот в чем. Главная идея, которая привела к рождению идеи более частной имени реконструкции качества жизни, главная идея связана с тем, что мы обнаружили человека в поисках счастья. И вот это ключевое слово очень важное. Существует сейчас много других практик, которые активно эксплуатируют зону счастья, и мы рядом с собой видим коллег, которые на свои знамена пишут слова «живой», «живая», «живая жизнь», «живая организация». Рядом с нами те люди, которые говорят о потоке и потоковость пребывания жизни человека. Это важная ценность. В общем, главная проблематика, ради чего замыслена реконструкция качества жизни – это возвращение человеку этого ощущения живой жизни, потоковости, способности удовлетворять свои потребности, жизни в гармонии с миром, с природой. Вот сегодня утром у меня была сессия с человеком, который на работе очень ответственный взял отпуск на год. У него настолько серьезная высокая позиция, что он может себе позволить, и компания считает это верным в данном случае. И он взял этот год из архивысокой активной деятельности для того, чтобы быть в единении с природой, искать собственные ресурсы для дальнейшей эффективной работы. Он очень ответственный и честный руководитель, он хочет быть максимально эффективным для организации. И этот человек хочет найти новые основы в этом периоде своей жизни для того, чтобы эффективно двигаться дальше и быть в гармонии, в связи с событиями, которые рядом с собой он обнаруживает. И вот эта задача, и подзадача для человека задача, для организации, для общества. Видите, гештальт-подход – это шире, чем гештальт-терапия.
И, то есть, такая задача – увеличение объема, количества счастья.
Счастливой жизни. Счастливой но жизни. Почему мы не стали говорить о счастье? Мы, да, говорили счастье, качество жизни, но счастье – это нечто, на что работать нам, мне лично и моим коллегам, кажется безвкусным. Счастье Бог дает, ну, если угодно. Счастье – это моменты, которые, ну, которые невозможно заработать.
Счастье сам человек определяет.
Да, но это ощущаемо, когда исследователи счастья сходятся в том, что вообще-то феноменология счастья, она довольно знакома людям. Это легкость внутри, это светлая радость, это ощущение того, что все гармонично. Порой идешь по улице, и я смотрю, навстречу девочка идет, и она улыбается изнутри. И совершенно понятно, что этот человек сейчас счастлив. Ну, счастливого человека видно. И определить это достаточно просто. Вот потоковые наши люди, коллеги, они хорошо потрудились на данной ниве, создали.
А потоковые?
Поток. Чиксентмихайи. Известный такой автор, интересный, и последователи у него тоже интересны. Но это не вполне гештальтизм, хотя если мы перефразируем представление о здесь и сейчас, вот таком бренде гештальтистском, то это, конечно, поток. И вот мой сегодняшний руководитель утром, он просто сам формулирует те вещи, о которых Фриц писал в 50-е годы, Фриц Перлс в 50-е годы, совершенно точно. Он не читал эти книги, ему это не досуг, но он говорит о том, что я хочу быть в моменте, я хочу замедлиться, замечать жизнь, пропускать ее через себя, чувствовать свое тело, там найти ресурсы. Ну, абсолютная классика гештальт языка. Но реконструкция качества жизни только вторично фокусируется на таком предметном разделении для профессионалов способов и методов работы. А главная задача – это найти возможность каждому человеку улучшить ощущение мира, ощущение себя в этом мире и больше радости получать. Мы назвали это качеством жизни. Качество жизни мы не взяли тоже с потолка, сделали серьезное исследование литературы, которая существует на данный счет, и обнаружили, что, в общем-то, банальные представления совпадают с тем, в каких направлениях двигаются основные исследователи. И основной объем литературы гласит о том, что разделяют субъективные и объективные компоненты качества жизни. Субъективно это вот та радость, о которой мы говорим, люди говорят, ну да, конечно, мы можем определить. Нынче там кризис, и сейчас качество жизни пострадало, мы это знаем. У нас немножко тревожнее живется, мы не всегда радуемся, мы вынуждены отказываться от каких-то радостей, привычных для нас прежде. Мы чувствуем свободу, уменьшились, мы чувствуем страх за будущее, видится и так далее. Люди знают. Какой у вас период жизни самый радостный? Да нет сомнений, когда мне было 17-18 лет, вот это был счастливый период. Или, после 30, когда у меня пришла новая работа. Или, когда женился, в 27 у меня было счастливое время, помню, первые 2 года вообще летали. Потом родились дети, счастье изменилось. То есть люди могут сказать о том, как они субъективно переживают жизнь. Объективный компонент несколько сложнее описать. Это некоторая совокупность поведенческих реакций, культуральные реакции на те или иные события, способ жить. И в этом смысле, какую музыку слушает человек, какое его отношение к физическому телу, в какие концерты человек ходит или посещает другие мероприятия. Из того, из чего состоит жизнь, вот это вот объективный компонент. И он тоже очень важен, потому что неправильно было бы упускать то, из чего состоит жизнь, надеясь просто на то, что
такое
счастье.
Такое некое содержание жизни и такое чувство.
Да, и ощущение от этого содержания. Причем они связаны и взаимовлияющие, потому что иногда люди приходят и говорят, Господи, мне кажется, что у меня в жизни происходит все самым правильным образом. У меня все есть. Мне грех и непозволительно. Я сама себе не могу позволить. Я помню такую клиентку. Я не могу себе позволить жаловаться на фоне всех моих знакомых людей, потому что у меня все лучше, чем у них. У меня было счастливое детство, у меня замечательный муж, у меня замечательные дети, у меня достаточно средств, я могу путешествовать.
Чего-то все равно не хватает.
А чего-то не хватает, да. И счастья нету, и вот эта вот ситуация, когда в моем понимании объективный компонент прекрасный, а субъективный провален, то это какая-то мучительная на самом деле дилемма и несовпадение, из-за которого человеку еще труднее помочь себе. Потому что, глядя на себя, честный человек возмущается и не дает себе переживать. Я не имею права иметь эти проблемы. Да нет, вот подруга должна быть несчастна. У нее 23 тысячи зарплата, она работает в троллейбусе водителем. А она счастливая. А у меня все есть, и я несчастная. Как же так? И на самом деле, я уверен, что коллеги, которые встречают клиентов в своих кабинетах, очень знают эту ситуацию. Это сама по себе сложная ситуация, запаковывающая ситуация. Но я сказал о том, что вот сегодняшнего моего клиента, его и невротиком-то не назовешь. Это очень эффективный человек, и если бы его сегодня и год назад встретил кто-то из моих друзей-психиатров, мы при всем желании не смогли бы поставить ему диагноз. И психоаналитик нашел, конечно, детство, у этого человека бы. Безусловно, как я обнаружил тоже. Но диагнозы ставить по поводу этого способа организации жизни тоже очень странное занятие. И посему, возвращаясь к вопросу о том, как же работать с клиентами, как же помочь человеку, у которого страдает нечто в ощущении счастья, связан ли дефицит этого ощущения переживаемого с какими-то событиями, с какими-то способами поведения, с какими-то отношениями, или же нужно думать о биохимии, нужно искать эндогенные, как говорят, внутренние, необъяснимые причины вот этой потери радости. Вот это вопрос, потому что, ну да, конечно, люди-то в основном приходят к нам без каких-то физических травм, а с жалобами на переживания негативного свойства, на страхи, тревоги, депрессию. Это основные входы в нашу работу. Правда, последние годы, уже лет около 10, очень много людей, которые приходят, и их сложно отнести к клиентскому уровню, они приходят в основном как пациенты, то есть с глубоким таким уровнем проблем. И они приносят психосоматические расстройства, и они приносят жалобы на психосоматического характера, всевозможные неблагополучия, панические расстройства.
Ну, это же все равно задача диагностическая, которая ложится в любом случае на специалиста, к какому методу бы он себя ни относил. Человек пришел, у него нету такого встроенного понимания, что с ним, да, происходит там.
Мы вчера на конференции недели психологии вместе с коллегами, на мой взгляд, имели великолепную глубокую дискуссию о том, для меня один из таких, одно из направлений рассуждений касался того, как пользоваться диагностикой. Зачем нужна диагностика? И я бы разделял диагностику, которая подменяет суть и прячет специалиста за стенами мнимой экспертности, эта диагностика мне не нравится. И, к сожалению, я таких встречал, псевдоэкспертов, когда они используют мудреные слова для того, чтобы назвать нечто, что они наблюдают у клиента, пациента. Я скажу еще хуже, иногда придумать, иногда предложить, а иногда и навязать пришедшему человеку какое-то определение, страшное название. О, случай очень тяжелый. Очень тяжелый случай.
Вот из каких-то своих соображений.
Из своих соображений. Часто меркантильных, порой искренне люди верят в то, что вот я-то знаю, как жить. И я сейчас научу клиента, пациента, как угодно. Я его сначала превращу в пациента, в зависимое существо, а потом уже полечу всласть до хорошего результата. Я недолюбливаю, опасаюсь, скажем так, избытка диагностики. Не хочу сказать, что нет хорошей диагностики. И вот здесь внимание. Хорошая диагностика тоже есть. Однако сложность заключается в том, что всегда есть опасность хороший объем диагностики превысить. И тогда внимание специалиста, который, в общем-то, призван помогать сейчас клиенту, может быть занято в основном диагностическими идеями и, опять же, внимание сложности. Я ставлю диагноз, и что дальше я должен делать, если у меня есть диагноз? Очень часто в не очень хороших школах методологических здесь происходит обрыв. То есть, в общем-то, все заканчивается диагностическим этапом. Это очень печально. Не менее печально, если после диагноза возникает совокупность стандартных процедур. Я знаю, делай раз, делай два, делай три, и тогда будет тебе клиенту добро. Но ведь это неправда. Клиенты разные. Даже если диагностическая шкала говорит, что это примерно близкие истории, но подмастерья в таких, ну, немножко автократических школах, склонных гипертрофировать диагностику. Специалисты стремятся пытаться следовать этим алгоритмам, а клиенты попадают в заложники такой системы, когда их рассматривают как типичного представителя случая, и творчество, игра, индивидуальность теряются. Я хотел рассказать о хорошей диагностике, а рассказал опять о не очень хорошей. Когда нужна хорошая диагностика? Вот здесь, вот из этих же соображений, из вот этой сложности и возникла идея, что нет, стой. Нужна реконструкция качества жизни. Зачем? Затем, чтобы найти место, где необходима более активная помощь пациенту, клиенту, а где эта помощь должна быть построена по другим принципам. И я пришел к простой картинке, которую я видел. Если совсем мало самоподдержки, и мы говорим в реконструкции качества жизни о континууме самоподдержки, если совсем мало ресурсов у организма для того, чтобы выкарабкиваться, например, картинка с человеком, который в реанимационном отделении находится. Неинтересно спрашивать его о его самочувствии, не конструктивно давать ему обратную связь по поводу твоих чувств.
Что он хочет.
Что он хочет, совершенно контрпродуктивно. Он не знает, что с ним происходит, он часто и говорить-то не может, он без сознания. Но необходимо принимать активные меры.
С ним происходит что-то, что угрожает его.
Угрожает жизни, неподконтрольно, человек не экспертен в этой области, не отдает себя отчета.
Нужно спасать.
Нужно спасать. И здесь, конечно, нужен специалист, от которого абсолютно требуется абсолютно жесткая, протоколированная система оказания помощи пошаговой. И более того, отклонения вправо-влево практически запрещены. Есть мануалы, где написано, сколько микрограмм препарата необходимо ввести человеку на килограмм массы тела. Если ты нарушил, все, у тебя отнимут диплом.
Специалист должен быть в этом случае экспертом, должен знать эти алгоритмы.
Да. Быть активным и решительным. И за это вообще-то ему благодарно общество и платят деньги за точное понимание, за классифицирование точное, активные действия, каждое из которых рискованно. Дай препаратов на перстянке больше, чем положено. Человек ушел. Дай адреналина больше, чем положено. Человек ушел. Реаниматологи – это люди, которые обязаны быть экспертными и активными. Но крайне редко мы в нашей области помогающих профессий, мы здесь, я говорю, психологи, психотерапевты, психиатры, коучи, педагоги, менеджеры, социальные работники, все люди, кто общаются с людьми другими, и сообществами, и организациями, оргконсультанты здесь же, в этой группе для специалистов из реконструкции качества жизни, для меня, мы все занимаемся одним делом. Правда, это не столь очевидно. Психиатр может с большим сомнением отнестись к идее, что он находится, и он может быть увиден.
В общем, на мой взгляд, идея, что человек из какого-то одного состояния, благодаря работе, какой бы она ни была, переходит в некое другое,
да.
Не имеет возможности.
Именно поэтому мы говорим о помогающих профессиях, о профессии, где человек-человек.
Система. Из минуса он переходит в норму, или из там, условной нормы он переходит в какое-то более желаемое и состояние.
Да, это вчера об этом я говорил. Или от плохого, или к хорошему. И, собственно, то же самое касается и более крупных образований. Семейная система, пара, любовников. Этот подход понятен. Я знаю, что студенты, учащиеся на психотерапевтических, психологических, консультационных курсах, очень ценят эту культуру, когда я теперь понимаю, какие есть диагнозы, какая совокупность, я могу это принимать в расчет, и я знаю, что нужно делать в этом случае. Но обычно для учащегося человека, конечно, когда он сталкивается уже с реальной практикой, оказывается, что все это гораздо сложнее. К счастью, в развитых культурах уже существует институт супервидения, и тогда этот молодой человек может начать получать поддержку в своей работе. Я говорю о том, что далеко не всегда в реальности вот эта диагностика и следующее действие приводят к успеху желанному. И здесь происходит подстройка. Но мы все еще говорим, на мой взгляд, о достаточно таких тяжелых случаях. Вот вчера Леонид Леонидович Третьяк, замечательный коллега наш, старший преподаватель нашего института, говорил о том, что, ну, действительно, если речь идет о долгосрочной психотерапии, если речь идет о пограничном расстройстве, опять заметьте, диагностический язык, это удобно, это позволяет свертывать при общении между специалистами, свертывать и не описывать долгим языком феноменологическим, о чем мы говорим, любой психиатр.
Это вот это.
Да, вот это вот это. Это пограничное расстройство. Это сложный человек, с ним не будет легко. Он не умеет построить свою жизнь с другими людьми, он этим страдает и будет вас мучить, следует быть вам к этому готовым. На бытовом языке это примерно так. И Леонид Леонидович говорит следующее. Но если мы понимаем, что ситуация такова, или более того, психотические какие-то проявления, и опять диагностика психотическая, человек слышит что-то невозможное, что другие не слышат, видит образы, которых другие не видят. В быту-то, конечно, люди склонны упрощать отношение к подобным явлениям. Часто родные не готовы признать, что это психопатология. Они хотят увидеть в этом специальные таланты человека. И мы рады с ними видеть таланты, если бы этот человек не страдал и не мучил окружающих. Я имею в виду человека, которого в классической диагностической школе называют психотиком. Так вот, если такой тяжелый случай, то, конечно, нужно ориентироваться в этом. Хорошо заметить, потому что, вот здесь очень приятно знать, потому что, вероятно, не зная подобных особенностей и не имея доступа к диагностическому языку, вы можете быть менее полезным данному человеку и его окружению, чем вы могли бы, если бы вы знали диагностику. Абсолютно согласен с этим мнением. В тяжелых случаях, да, мы вынуждены включать большую экспертность, да, тогда лучше, чтобы она была точной, и да, тогда очень хорошо, если мы знаем алгоритм последовательных действий. Но нет, большинство людей не относятся к этой области. Большинство людей, это так называемая в нашей классификации, в реконструкции качества жизни, синяя зона. Или более того, зеленая зона. Если вот красная, это тяжело пораженные люди. Синяя, это обычные такие невротические люди, если угодно, в психотерапевтической, психиатрической классификации. Это 50-70% наших горожан, которые ходят в мегаполисе и которые не ездят никогда в метрополитене и которые испытывают неловкость в каких-то замкнутых пространствах. Это удивительно, как много моих клиентов случайно, просто по ходу обсуждения любых тем, которые их волнуют, вообще-то мне и в лифте неуютно. Это не очень страшно, плохо, но неуютно. Вот как-то, если можно, я вот понимаю, что мне даже хорошо для здоровья. Я пробегусь лучше лишние 4 этажа, чем заходить в лифт. Как-то мне не по себе. Ну, вот подобных явлений на самом деле больше, чем можно себе предположить. Всевозможных удивительных таких снижений настроений весной, осенью. Того, что, в общем, достаточно привычно, мы могли бы еще 70 лет назад назвать спокойно невротическим состоянием того или иного регистра. Очень многие жалуются на усталость, потерю смысла жизни, сниженное настроение утром или вечером и так далее и тому подобное. И однако же, конечно, люди не думают об этих своих переживаемых состояниях в клинической терминологии. И я полагаю, что это совершенно не обязательно. В том случае, если речь идет о человеке, который в целом сохранен, который ни в коем случае не собирается госпитализироваться, он не станет, даже если вы будете его приглашать, но он хочет что-то сделать для себя. Вот здесь ценность диагностического подхода, на мой взгляд, резко снижается. Почему? Потому что чаще всего этот человек уже пытался и пытается изменить себя. Изменить себя разными доступными способами. Вернуть себе мощность былую, которая присуща была. Избавиться от страхов. Побороть панические состояния.
Видимо, у нее не получается.
Не получается. Не получается, да. И не получается похудеть. И не получается наладить отношения в семье. Не пойму, почему хочу очень. Ничего не получается. Не знаю, как это случилось. Вот здесь, когда совокупность жалоб примерно такая, от того, что я поставлю диагноз и назову как-то этого человека, я не вижу, чтобы что-то сильно изменилось. Здесь входит в игру другая область менее автократичных, менее экспертных школ, которые могут оказаться полезными. И это системные школы, это школы, которые связаны с гуманистическим направлением в большей степени здесь. Разворачивают. И, конечно же, гештальт-подход, который мне самым родным и близким является, не очень эффективно применяемый в случаях с психотическими расстройствами, о чем мы говорили прежде. Почему мы хороши в этой области? И почему имеют право на существование практики Сальвадора Минухина, Пегги Пеп и других людей, кто представляет системный подход? Потому что мы помогаем человеку обнаружить свои реальности. И принимая на себя менее экспертную, менее активную позицию, мы можем помочь человеку в том, чтобы он находил свои собственные решения в данной конкретной ситуации. Повышать адаптационную способность человека. И самоподдержкой в реконструкции качества жизни мы называем не только способность адаптивно изменять свое поведение в соответствии с требованиями окружающей среды, но и делать осознанные выборы и осознанно двигаться к признаваемым и выбираемым собою целям. Это тоже достаточно специфическая вообще потребность, которая существует у человека. Осознавать и двигаться к тому, что тебе нравится. Недостаточно одной осознанности, как многие специалисты хотели бы фантазировать. Необходимо двигаться к этому. Совершенно верно. Маленькими шагами в зоне ближайшего развития по чуть-чуть двигаться в эту сторону. Это вот такая средняя зона. В основном, конечно же, это наш клиент. Некоторые люди скорее готовы сказать, что это пациент. Некоторые скорее видят как клиента. Вообще, хорошо бы знать тоже специалисту помогающих профессий некоторые ликбез иметь по поводу техник безопасности в более тяжелых случаях. То есть иметь представление о диагностических шкалах, чтобы мочь принять решение, когда я собираюсь пользоваться этой шкалой, а когда это излишне.
Ну и находить себе место, место своей работы.
Конечно, где мне мило.
Где я, где не я.
Потому что по природе очень понятно, что действительно есть люди, которые любят активно помогать. Вот совершенно очевидно, что среди хирургов святые люди, я их, нелепо, что бы то ни было иное, кроме очень уважительного отношения к людям этой профессии. Но они по природе своей очень активные. Не таков гомеопат. Гомеопат – это осторожный, вдумчивый человек, который скорее философ и какой-то очень интересный психологический, конечно же, практик. И горошки его – это совершенно очевидный такой пример
малоинтервентности.
И в этом вся сила. Ты горошек растворяешь на 10 ведер воды, и сила только увеличивается. О, это же очень совершенно другая модель помощи. И есть огромное количество людей, которым помогают гомеопаты. В этом смысле сравнение не очень корректное и точное, но в гештальт-терапии, например, и в терапии парадоксальных интервенций еще меньше интервентная мощность, чем горошки. Даже горошков нету, и тех. Я просто могу сделать наблюдение в адрес человека, и этого достаточно порой для того, чтобы человек мог измениться. Это мастерство, вчера спрашивала участница нашего секционного заседания, а как же выбрать в правильном месте правильную интервенцию, которую необходимо сообщить. И я вынужден был ей ответить, что 6-8 лет люди учатся для того, чтобы знать, что именно сейчас принести в эту систему клиента. Я хочу еще пару слов сказать о зеленой зоне континуума самоподдержки, где совершенно здоровые люди, которым вот ставить диагнозы, это уже попирать истину, справедливость. И это люди, которые по всем критериям хороши, но которые при этом не лишены желания улучшить свою жизнь. Еще более. И с такими людьми мы встречаемся в рабочих ситуациях. Они не приходят в кабинет психиатра, им совершенно нечего там делать. Они даже уже не сильно боятся психиатров. Вот люди из синей зоны невротики, они боятся часто, боятся и не любят. Или наоборот, хотят сдаться, они приходят, загоспитализируйте нас, сделайте мне гипноз. Это люди из синей зоны. Они хотят помощи активно и амбивалентно, полярно порой относятся. Кто-то совсем не ходит, а кто-то очень доверяет. Люди из зеленой зоны не рассматривают всерьез эту историю. Если они встретятся с психиатром, скорее можно услышать какие-то комментарии в адрес психиатра. Вот чудики какие, что-то они там смотрят, бровями шевелят, диагнозы какие-то говорят. В общем, не боится человек из зеленой зоны психиатра, но и не знает, зачем там нужен этот специалист. Но улучшений хотят. Конечно же, человек из зеленой зоны, который работает, который активен, у которого есть какие-то отношения удовлетворяющие, но при этом он хочет чего-то лучше. Он попадает в другую область помогающих профессий. Он знаком, конечно, с тренингами. Он знаком, конечно, с коучингом. Он знаком, конечно, с организационным, возможно, развитием, консультированием организации. Да, у нас есть корпоративный университет. Да, на работе мне рассказывали про эмоциональный интеллект. Вот что говорит этот человек. У нас вот работают с кадровым ресурсом, я в кадровом резерве, на руководящей должности, с нами постоянно. Я знаю про психологию, это типология, знаю Майерс-Брикс. Вот что говорит этот человек. И тогда возникает вопрос, человек пришел с каким-то своим желанием, хочу более эффективно общаться. Мои боссы мне сказали, что у меня сложности с общением. Для того, чтобы мне вырасти, мне нужно, посоветовали вас, мне нужно что-то там улучшить. Я не знаю, что. Они говорят, что я порой скандальный, не по делу. И мы начинаем потихоньку разбираться с тем, что же за основания лежат под проявляемым неудовлетворением каких-то потребностей. В данном случае совершенно нормальных потребностей, психиатры сказали бы, возможно, нарциссических потребностей. Но это все особенности языка и культуры. Я при этом очень внимательно отношусь к терминологии и к использованию терминов, потому как, повторюсь, они приглашают нас в совершенно определенную культуру думания. Рафинированные феноменологи стараются, ну, такие очень сильно стремящиеся к называнию вещей своими именами, они стремятся к тому, чтобы избегать интерпретаций и оценочных суждений по максимуму. Это очень интересная специфическая культура, полярная по отношению к оценочной диагностической культуре. Присутствующий, чем более сохранный человек, чем больше ресурс самоподдержки, тем меньше необходимая активность со стороны консультанта. Достаточно небольших интервенций для того, чтобы эта крепкая система могла найти лучшие варианты решения. Однако поддержка в данном случае тоже очень может быть нужна. Вчера я говорил о метафоре садовника в нашей работе, в тех случаях, когда мы не говорим о диагностических историях. Мы помогаем и поддерживаем жизнь системы, с которой встречаемся. Однако садовник может быть опытным. Нужно знать, в какое время года какой навоз распространить на территории, чтобы наиболее, и как сделать компост, и как подготовить перегной, и что делать с опавшими листьями, и как бороться с кротами, если они появились на участке. То же самое и у нас есть специфический набор возможных действий, которые в рамках реконструкции качества жизни, а реконструкция качества жизни закрывает весь этот спектр действий. И наша надежда заключается в том, что, зная о принципах выбора интервентного набора, специалист может найти свое место и, вот как вы верно подметили, определиться, где мне мило, где я могу быть полезен, какой мой потенциальный клиент, где... Ну, если специалист честный и ответственно относится к своей работе, все больше таких я наблюдаю. Раньше-то как было? Любой клиент, который попадает вот к начинающему, особенно специалисту, это мой. И, да, потому что, ну как, ну клиент, и я работаю, нужно мне попытаться решить все вопросы. И на самом деле это неэффективная стратегия, потому что если ты берешься только за то, где ты можешь быть полезен, то и результат у тебя хороший, соответственно, репутация улучшается. А если ты пытаешься своим набором приемлемым для себя, уютным набором инструментов работать в тех случаях, для которых не подходит этот набор, то у тебя не будет успеха. И гораздо проще и лучше перенаправить не твоего, не профильного клиента к другому специалисту, который лучше подойдет. Так вот, с Виктором Анатольевичем Ташлыковым мы не так давно на одном из форумов общались, и я ему с радостью говорил, что людей, которые хотят гипноз, я, конечно же, передаю гипнотизерам, потому что это очень важно, что человек хочет. Человек понимает в данном случае, это не реанимация. Я считаю, что он имеет право, человек, испытать лучшие, на мой взгляд, какие-то интервенции в исполнении специалиста, который гипнозом владеет, чтобы принять свои решения на сей счет. Помогло, не помогло? Помогло замечательно. То есть, в общем, жадничать люди перестали. Перестали делать все подряд. А действительно, конечно, специалисты наши тоже очень разные. И психоаналитики задумчивые, любят теоретизировать, они способны глубоко наблюдать и еще более глубоко и богато фантазировать по поводу людей. И это очень важно для культуры, для развития общества. Вон, посмотрите, как пронизал психоанализ современное искусство. Потому что в неопределенности очень хочется найти удивительные связи и достроить их. Если нет культурой и обществом поддерживаемых скелетов, как понимать мир, то человеку свойственно заполнять это пространство. Сон разума рождает чудовищ, неопределенность рождает желание бороться с неопределенностью, привнося каркасы диагностические, удивительные фантазийные конструкты, о которых даже думать-то приятно. И если человек таков, то, ну, конечно, это интересное направление. И вот Леонид Леонидович вчера упоминал о малоинтерпретативном психоанализе. Конечно, мы радуемся тому, что на самом деле большинство крепких школ сходятся в настоящее время, приближаясь по базисам интервентным и по методологическим конструкциям.
Константин, я хотел бы несколькими вопросами отразить то, что услышал от вас. Вы в своем выступлении упоминаете, вот говоря про реконструкцию жизни, слово «мы». Мы считаем, мы делаем, мы, вот несколько раз я услышал. А мы это кто в данном понимании?
Спасибо, важно. Мне это очевидно, а коллегам и зрителям, наверное, нет. В данном случае «мы» — это несколько кругов. Совсем узкий круг – это преподаватели, ассистенты и члены Совета Восточноевропейского гештальт-института. Мы очень рады тому, что это словосочетание «реконструкция качества жизни» и вообще фокус на качестве жизни нами был принят раньше, чем всеми остальными товарищами на этом пути. И когда через несколько лет правительство взяло линию на качество жизни, мы порадовались этому, потому что действительно это очень хороший критерий, это очень хорошая шкала, призма, через которую можно рассматривать результативность многих наших активностей. Вот это первый круг, это соратники по институту, единомышленники, мы очень избирательны, у нас институт такой стабистически настроенный, я бы даже сказал. Мы очень высоко задираем критерии отношения к себе. И до сих пор результаты нас радуют. Мы не такие огромные, как, может быть, могли бы. Но зато за качество работы не стыдно. И это очень приятно. Более широкий круг – это, конечно, гештальтистское сообщество. Российское, в первую очередь, конечно же, это коллеги из Московского гештальт-института. Вот эта организация огромная, отчего ничуть не хуже. Это прекрасно, но живущая несколько по другим принципам. И такое сообщество, скорее даже уже в большей степени, чем собственно организация. И мы находим много общего в культурном смысле, ценности близкие. Хотя коллеги гораздо в большей степени тяготеют к такому психодинамическому полюсу гештальт направления, шире гештальт сообщества, мировое, в первую очередь я бы назвал INTAGIO, International Association for Gestalt and Organizations. Это ветвь кливлендского гештальт-подхода, который был начат Куртом Левиным, продолжен Эдвином Невисом, ушедшим пару лет назад, и сейчас Шон Гафни, Джо Мельник. Это люди, которые являются носителями духа кливлендской модели, и в международной ассоциации пафос этой организации заключается в том, что гештальтисты в Кливленде и сейчас уже в мировом сообществе, большая культура есть такая, считают, что интервенции и влияние здорово осуществлять на более высоких уровнях системы. Мы работаем с организациями, мы работаем с политическими партиями, с движениями, с неправительственными организациями. В частности, вот сейчас большая инициатива открывается на европейском уровне, работа с беженцами, которые из Сирии наводнили. В частности, вот я был пару недель назад в Греции, они там на острове Лесбос находятся. И это очень большая тенденция, которая не видится, чтобы была уменьшена. Так вот, это люди наши, соратники, единомышленники, представители 30 стран, в настоящий момент 30 стран мира являются членами этой организации. Это наше сообщество. Но рядом с нами находятся специалисты по устойчивому развитию. Замечательный Дмитрий Славинский из Санкт-Петербургского государственного университета делал доклад на нашем пленарном совещании. Наши коллеги-психоаналитики Михаил Михайлович Решетников, Восточноевропейский институт психоанализа, вместе с нами, это, я считаю, застрельщик неинтерпретативного психоанализа, который выглядит все больше и больше как хороший гештальт. Мы радуемся этому движению. Кто еще с нами? Владислав Тарасенко, который занимается кластерами и развитием в нашей стране, настоящим развитием. Мы имеем множество единомышленников из очень разных направлений. Марк Евгеньевич Кукушкин в тренинговом, оргконсультантском поле. Все больше и больше мы наблюдаем влияние наших идей. В общем,
список большой,
широкий, добрых людей. Совершенно верно. Мне это очень приятно. И Шон Гафни, наш прекрасный профессор, горячий сторонник, продолжатель идеи и практик Элиота Шапира. Ну, в общем, вместе с нашими лидерами Ухтомским и Выгодским и Рубинштейном мы в одной лодке, мы двигаем это дело все вместе.
Вот в начале нашей встречи сегодняшней вы рассказывали про своего клиента, который вот взял отпуск на год.
На год.
И говорили про счастье, про такой поток. А вот, ну, я так понимаю, что это ближе к зеленой все-таки зоне.
Да, вот сейчас
понимание.
Зеленая на границе с синей.
Зеленая
с синяя, я добавляю баллов здесь в связи с переломным моментом.
А вот используя такие термины, как поток, как вот ну, такое сложно описываемое понятие, как счастье, нет ли риска выйти в зону такого эзотерики, эзотерический край задеть тем самым. Потому что эти люди тоже говорят про, там, про поток. И, ну...
справедливый вопрос. И поэтому, так как опасаюсь попасть в одно поле с совсем мистифицирующими практиками, я, в частности, избегаю использования слова «энергия». Как только начинаешь говорить «энергия», начинают тебя идентифицировать. Это вы, наверное, про энергию. Но дальше, конечно, очень непонятная история возникает очень часто. Я бы не хотел отнять у кого бы то ни было право рассуждать о счастье и делать что-то в направление счастья для людей. Это я к тому, что я не инквизитор для рядоположных практиков, скажем, не системных каких-то культур и уж точно не научных. Но так получилось, что мои коллеги и друзья, соратники, в основном все остепененные ученые, имеющие степени во всех странах и культурах. Все, кого я называл поименно, это либо кандидаты, доценты, либо доктора, профессора наук во всех странах. Все до одного, кого я перечислил поименно здесь. И мы попадаем в область научную. Я ничуть не считаю, что наука лучше, чем разведение пчел, например. Хотя разведение пчел тоже требует научности. Но я не знаю, как что. Ну, как просто. Живая жизнь ничуть не хуже науки. Наука – это просто специальная субкультура. Мы попадаем в эту субкультуру, потому что мы ценим проверяемость наших результатов. Мы готовы сопоставлять свое знание с другим проверяемым знанием. И мы не склонны специальным образом мистифицировать. То есть на один шажочек я готов допустить мистическое и чудесное, но весь остальной базис должен быть понимаемым и проверяемым. Такова моя культура. Поэтому, ну а о счастье говорить так просто, на мой взгляд, потому что каждый человек знает об этом. Науку о счастье делать мне бы не хотелось. Поэтому мы и занимаемся реконструкцией качества жизни. А счастье посещает нас. И хорошо бы почаще тоже, как всем, но работаем мы на качество жизни.
И в завершении нашей сегодняшней встречи такой еще вопрос, касающийся... Вот мы говорим про реконструкцию качества жизни. Безусловно, для специалистов, работающих в этом сфере помогающих профессий, помогающих практик, безусловная ценность есть этой модели. Человек-специалист может найти себе место, место своей методики, место своим коллегам, которые ну, там, окружают там, меня, вас. То есть мы это делаем, собственно, благодаря такой модели. Увидеть клиента. А есть ли какой-то прок от этой модели людям, которые про это ничего не знают? Не знают про метод, не знают про то, что с ними, может быть, там будут делать, чтобы предложить специалист. Вот человек приходит, да, и важно ли ему знать про реконструкцию качества жизни, про то, что есть зоны, красные, синие, зеленые, про ту точку, где он находится. Это важно для людей, для обычных.
Я полагаю, что где-то десятая степень важности, далеко не первая. Я вообще считаю, что обычному пользователю совершенно не обязательно быть погруженным в методологию какой-то из помогающих профессий. И более того, это требование к специалисту оформлять свою работу так, чтобы человеку простому было понятно без специальных схем. В частности, вот мой клиент, он не слышал от меня ни разу словосочетание реконструкции качества жизни, хотя мы работаем с большей или меньшей регулярностью уже около 10 лет. Ни разу такого не было. Но однако мы говорим о простых, понятных вещах. Он сейчас думает о том, как ему провести этот ближайший год. И он спрашивал меня, как бы ты, Константин, провел этот год? И я говорю, на твоем месте или на моем? Он говорит, на моем, на его. И я говорю, я не знаю, я совсем не знаю. Я только знаю события не могу угадать. Но я знаю, что бы я хотел от себя. Я бы хотел замедлиться и быть открытым миру и слушать, что мне хорошо, что мне откликается. Потому что он настолько, вот лет 30 или 40 он был в мясорубке просто, совершенно не выныривая. И, конечно, потерял это ощущение и способность найти что-то новое. И, то есть, я говорил о процессных вещах, как заметить то, что мы внутри цеха профессионального знаем, заметить следы потребностей, заметить фигуры, заметить, где, вот опасное слово, живет энергия. Но это, да, энергия, если ее лишним образом не мистифицировать. То есть, все интервенции мои, если они хороши в опыте, они простые и понятны обычному человеку. Не нужно мне знать устройство телевизора, если я хочу телевизор отремонтировать. У нас это несколько в меньшей степени. То есть, если по чуть-чуть мои клиенты знакомятся с культурой, которую я несу, и она им становится близкой, мы можем познакомиться и побольше. Но это совершенно, на мой взгляд, не обязательно. А вот профессионалам действительно, да, полезно. И вообще я считаю, что найти свое место в совокупности помогающих профессий для любого специалиста – это очень полезно. Потому что найти тех, кто рядом со мной, кто разделяет со мной культурные ценности, то есть с кем я, идентифицировать себя, где я, что я, с кем я, очень полезно, чтобы в какой-то момент провериться, а туда ли идет моя лодка, или, может быть, пора повернуть, потому что так тоже бывает.
Что ж, Константин, я благодарю вас за возможность, во-первых, делать этот проект на территории Восточноевропейского
института. Спасибо, я считаю, мы делаем вместе это дело. Мне очень приятно, что вы снова и снова приходите к нам. Это часть вклада, который институт может сделать в развитии, безусловно, полезного дела. Я говорил и говорю, что если бы вы не делали это дело, хорошо бы, чтобы делал кто-то другой. И хорошо еще лучше, что делаете именно вы. Спасибо большое.
И спасибо, конечно, за сегодняшние ответы на вопросы, за сегодняшнее участие в передаче. Тема такая большая.
Ну, мы начали о ней говорить, и, может быть, найдется время поговорить об интервенциях на более высоких уровнях системы, потому что пока для очень многих наших специалистов один клиент, это понятно, а что делать с группой, что делать с организацией, сообществом, это не для нас и не про нас. Мы вот в кабинетике, индивидуальная работа, вот это то, о чем я сейчас, конечно, думаю, и, может быть, в какой-то из следующих раз. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Кирилл.
Дорогие зрители, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо и вам за ваше внимание. До новых встреч. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.